Здравствуйте, друзья, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Евгения Родионова, и в Москве 19.09. Сегодня мы обсудим одну из главных тем последней недели, это эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Тема наших сегодняшних дебатов – имел ли Израиль право нападать на Иран? Ровно неделю назад, я напомню, для тех, кто забыл, израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам, командирам КСИР и физикам-ядерщикам. В ответ Тегеран заявил о нарушении международного права, запустил по городам Израиля сотни баллистических ракет, дронов, камикадзе, и взаимные удары продолжаются, судя по новостям. И среди экспертов, среди международного сообщества нет единого мнения. Одни считают, что Израиль имеет моральное и стратегическое право на превентивную защиту, учитывая заявление Ирана, провозглашающего своей целью уничтожения Израиля фактически. И это ответ на события 7 октября. Есть такое мнение. Другие убеждены, что даже при наличии угроз нельзя подменять международное право логикой первого выстрела. Это создает опасный прецедент и легализует силовую анархию во всем мире. И главное, что эта эскалация не приведет к краху режима Аятолл, чего тоже, в принципе, хочет Израиль, а только будет множить жертв с обеих сторон. И мы сегодня обсудим эту тему с нашими уважаемыми экспертами. Я их рада представить. Это журналист и публицист Юлия Латынина. Юлия Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И журналист Максим Леонардович Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы ошиблись. У нас не 19.05, а 12.
12.05, да, прошу прощения.
Я
да,
тоже спасибо. Удивилась. Я
спасибо за это. Запись. Спасибо за эту поправку.
Мне казалось, что это прямой эфир.
Да, да, прямой эфир. Друзья, эфир прямой, поэтому в чате пишите свои комментарии. И я надеюсь, что со второй попытки нам удастся соблюсти регламент этих дебатов с Максимом и Юлей. Я напомню для наших зрителей и для участников регламент. Первый блок – это вступительное слово гостей. Раскрываем позицию сторон. 5 минут на высказывание позиции. И будет ответная реплика на каждого спикера, на позицию оппонента. Второй блок – это вопрос спикеров друг к другу. По 3 вопроса каждому. 30 секунд на вопрос, 3 минуты на ответ. И третий блок у вас вопросы от наших зрителей «Живого гвоздя». Поэтому, друзья, призываю вас прямо сейчас начать задавать вопросы Юлии Леонидовне и Максиму Леонардовичу. А голосование мы запустим после вступительного слова, чтобы вы сначала ознакомились с позицией наших экспертов. Итак, друзья, я предлагаю прямо сейчас начать, а то мы и так немножечко задержались. И первым по алфавиту я предоставляю слово Юлии Леонидовне. Юлия Леонидовна. Ваше вступительное слово.
Мое вступительное слово, что эта война снова нормализует то, что во все века существования человечества было нормально, здоровую международную агрессию. Если вы считаете, что поведение какой-то страны вам угрожает, является смертельной для вас угрозой, то вы можете ей вломить, чтобы устранить первопричину конфликта. Ударил первым я тогда, так было надо. Это замечательно оздоровляет международную атмосферу, потому что мы привыкли, что все бегают, выражают озабоченность, говорят, ой бы не было войны, или там тратят 20 миллиардов, чтобы заменить Талибан Талибаном. Израильское военное руководство приняло решение, что есть окно возможностей, дальше окна нету, дальше у Ирана появляется ядерное оружие, он с большой вероятностью стирает Израиль с лица земли, как он постоянно грозился сделать. Говорит, аятоллы регулярно об этом публикуют различные высказывания. Напоминаю, что в Иране на площади Палестины стоят часы, которые отсчитывают время до конца существования Израиля. Иран делает ядерное оружие. Баллистические ракеты делают средства его доставки, потратили бешеные деньги на то, чтобы окружить Израиль сетью террористических прокси, Хамаса, Хизбаллы, шиитских милиций в Сирии и даже хуситов. Я, кстати, напомню, что после ликвидации Хани и Насралы Иран нанес по Израилю 2 ракетных удара. Вот на минуточку, представляете себе, Россия вот хлопнула в Катаре Индарбиева, помните? И в ответ бы Катар отправил по России 200 баллистических ракет, ну, что бы говорило российское руководство. Все делалось в расчете на полную безнаказанность, на то, что в текущей международной обстановке до часа Х, то есть до применения ядерного оружия, никто не позволит Израилю напасть, а после часа Х, когда Израиль будет уничтожен, ну вот филиал Хамаса под названием ООН созовет заседание, сурово осудит, возможно, президент Франции Макрон тоже сурово осудит. И это фантастическая операция. 99-миллионный Израиль, напоминаю, против 90-миллионной страны, полное уничтожение ПВО, полное господство в небе. У нее есть глубоко тревожащие меня аспекты, например, убийство ученых-ядерщиков. Это очень похоже на красную свадьбу. Ну, вот как-то в истории Европы принято убивать генералов на поле боя, но не принято убивать кинжалом на улице Медников. то, к сожалению, у любой страны ответственность прежде всего перед своими гражданами, и эта операция, ее цель – это уничтожение ядерной программы Израиля, то есть физическое уничтожение реакторов и центрифуг, в которых обогащается уран. Напомню, что даже МАГАТЭ зафиксировала частички урана, обогащенного на 84%. Для мирных целей нужно не больше 10%. Уничтожение документации. Напомню, что еще, кстати, несколько лет назад Израиль просто физически вывез огромное количество документов о ядерной программе Ирана. И уничтожение носителей ученых, и уничтожение этой информации, и уничтожение верхушки, которая принимает решения. Это, кстати, то же самое, как было с Хамасом и Хизбаллой. Это такой модус операнди, связанный с тем, что боксер в весе пера боксирует супертяжеловесом. Если говорить о последствиях, сколько у меня еще секунд или минут?
Еще две минутки.
Еще две минутки. Ну, пожалуй, я отмечу, что для России, для Путина есть два главных плюса, потому что он может с полным правом утверждать теперь, что политика Украины представляет экзистенциальный вызов России. Плюс США в силу вечного закона концентрации военных ресурсов для успеха может вести только одну войну. И, разумеется, Трамп будет помогать победителю, а не лузеру, Нетаньяху, а не Зеленскому, тем более, что он Зеленского воспринимает как ставленника глубокого демократического государства, который очень сильно мешал Израилю. Главный минус, конечно, то, что Кремль лишился союзника, причем весьма драматическим образом. Понятно, что союзник был так себе, но в той изоляции от Запада, в которой Путин находится, даже с самым завалящим союзником, даже таким, который, тем более как, таким, который поставляет шахеда, брезговать не приходится. Вот этого союзника вынесли, изумительно впечатляюще. На примере, собственно, этой войны мы видим, как выглядит действие победоносной армии, которая в течение первых часов достигает господства в воздухе. Собственно, то, что российская армия этого не сделала в Украине, и обрекло ее на длительную войну в грязи на истощение. Ну, кто там, собственно, все остальное... Кто-то бы там не был в Иране у власти, ядерная программа Ирана перестанет существовать. Все остальное покрыто мраком. Я вряд ли верю в перемену режима в Иране, потому что война обычно способствует сплочению населения вокруг власти. А если эта перемена будет, то с большой вероятностью она кончится хаосом, дезинтеграцией страны, войной шиитов против суитов, азербайджанцев против персов и скалывание в такое средневековье, по сравнению с которым уже не то, что Саддам Хусейн, а эмулы покажутся получше. Но в любом случае это сигнал от эндгейм ядерного оружия у Ирана. Если оно и будет, то отставлю, то не скоро.
Спасибо огромное. Это была позиция Юлии Латыниной. И, Максим Леонардович, ваше вступительное слово. Имел ли Израиль право нападать на Иран?
Никто не имеет права ни на кого нападать. Но война – это способ решить проблемы внезапным и страшным ударом. И Израиль, безусловно, подготовил террористические действия против Ирана, подготовил, заложил целую сеть диверсантов-террористов на территории Ирана, целью которого было уничтожение, убийство, террористическое убийство с помощью абсолютно террористических методов ученых, учившихся в Москве, в том числе московских аспирантов, физиков, математиков, только за то, что они являются составляющей интеллектуального, научного, цивилизационного потенциала Ирана, обеспечивая таким образом ему субъектность и развитие. Кроме этого, были совершены диверсионно-террористические нападения на руководителей армии, на руководителей военной разведки. Но тут уже вопрос скорее к иранцам о том, что, собственно говоря, они должны предполагать, что предшествующие всему этому дискуссии с Израилем и конфликты с Израилем должны были обязать иранское руководство к режиму чрезвычайной безопасности. А Иран – это страна абсолютно открытая, куда вы можете приехать, перетекая границу, просто потеряться там, и никто вас там вообще не найдет. Это одна из самых свободных, как-то не парадоксально, стран мира. Чем, естественно, воспользовались и израильская агентура, и израильские террористы. Первый удар. Ну, слушайте, оправдание, что Иран угрожал и Израилю. Если вспомнить речь Гитлера от 22 июня 1941 года, то эта речь была посвящена тому, как Сталин готовился напасть на Германию, очевидно, также Финляндию, Румынию, Словакию, Венгрию, Испанию и Италию. И поэтому именно Гитлер создал группировку, там несколько миллионов человек, и напал на Советский Союз. И начало войны Великой Отечественной, к которой Советский Союз был не готов, а Гитлер подобно разъяснил, что это право Третьего Рейха на самооборону. Нетаньяху, кстати, в своей речи практически повторил гитлеровские нарративы, было для Советского Союза вполне катастрофическим. Были уничтожены, убиты многие руководители военных округов, там, юго-западного, Кирпонос, там, западного. Кто-то был расстрелян за некомпетентность. Были потеряны огромные территории, заводы, мощности. Но в итоге война привела не к распаду Советского Союза, как об этом говорил Гитлер в своей запрещенной в России речи. Он просто рассчитывал, что вот восстанут там русские, народы Кавказа, народы России, он так и говорил. Буквально как сейчас вот говорят про Иран там. А азербайджанцы будут воевать с персами. Эти мечты нацистские не осуществились. Наоборот, парадоксальным образом сплотились вокруг Сталина под патриотическими лозунгами даже те, кто пережил коллективизацию, раскулачивание, тех, кого били, пытали. И, в общем, они все равно подавали заявление в Красную армию. Кончилось это, мы сами знаем, чем. Дело в том, что расчет любого агрессора – это всегда расчет на блицкриг. Когда блицкриг не складывается, в итоге не переходит в стратегический успех, а переходит в такое затяжное противостояние, то у жертвы террористического удара, какой является Иран в данном случае, у жертвы первого нападения, какой является Иран, всегда появляются возможности для консолидации национальной, политической, чем иранцы сейчас запоздало начали заниматься, арестовав огромное количество израильской агентуры и локализовав антигосударственную оппозицию, коллаборационистов, по сути дела. Поэтому уверен, что несмотря на формальные успехи уничтожения, значит, ПВО, которое и без того было не ахти, честно говоря. Как, кстати, ПВО было уничтожено террористическими ударами, диверсионными. Израиль хвастается тем, что обрел господство в небе Ирана. Но это господство, оно изначально было у Израиля, потому что самые современные иранские самолеты – это самолеты эпохи Вьетнамской войны американской, F-4E, «Фантом». Взгляд ресурсов не так уж и много. Время. Поэтому я лично желаю, да, народам Израиля и Ирана прекратить эту бессмысленную войну, которую затеял Нетаньяху для того, чтобы оставаться у власти и не попасть под уголовное преследование в самом же Израиле. Эта война была нужна только Нетаньяху и его окружению для того, чтобы избежать судебных исков. Я надеюсь, что страны прекратят между собой воевать и разберутся во всех взаимоотношениях, подпишут мирный договор, и все это прекратится.
Спасибо огромное. Это была позиция Максима Шевченко. Друзья, прямо сейчас запускаем голосование. Чья позиция вам ближе, Юлии Латыниной или Максима Шевченко? Напоминаю, что тема наших сегодняшних дебатов – имел ли Израиль право нападать на Иран? У него есть право самообороны или все-таки это был акт агрессии и нарушение международных законов? Юль, пожалуйста, если у вас есть какая-то реплика, ответьте Максиму на минутку, то запустим.
Ну, буквально я слышала очень такую взволнованную эмоциональную речь, в которой были упомянуты все такие обязательно сравнения с Гитлерами, с террористами. Ну, не говоря уже о том, что с чистой военной точки зрения Сталин, конечно, собирался напасть на Гитлера, и в этом нет ничего плохого, что плохого напасть на Гитлера. Я просто напомню, что вторжения в Иран не было, поэтому сравнение здесь уже совсем не канает. А что касается того, что ученых напали, потому что они учились в Москве, мне кажется, это не выдерживает критики. Никто, например, не убивал ученых, которые работают на электростанции в Бушере. А что касается Ирана, который одна из самых свободных стран мира, которая вешает от 3 до 4 человек в день. Ну, я даже без комментариев оставлю из сострадания.
Максим, есть у вас тоже на минутку какая-то реплика в ответ на вступительное слово Юли и вот этот вот комментарий?
Ну, я в чем не могу не согласиться с Юлей, что никакого международного права, естественно, не существует. Международное право – это просто очередной формат, который устанавливается державами-победителями, а это западные державы последние столетия после очередной мировой войны. Вот после Первой мировой войны было установлено там одно право, которое формально курировала Лига наций, значит, право нации на самоопределение там, и так далее. После Второй мировой войны было установлено другое право, значит, которое как бы формализовалось в ООН. Кстати, Израиль это право никогда не признавал, потому что Израиль всегда плевал на резолюции Организации Объединенных Наций, и, собственно говоря, международное право для Израиля всегда было просто бумажкой, которую он готов был выкинуть. Поэтому Израиль создавался американцами, Труманом прежде всего, как инструмент террора и насилия. Единственная функция Израиля на Ближнем Востоке – быть террористическим оружием Соединенных Штатов Америки для того, чтобы запугивать и кошмарить страны исламского, страны арабского мира, страны региона, в котором сконцентрированы были столь важные для определения мировой экономики в 20 веке энергетические ресурсы. Да. Поэтому Израиль вполне соответствует своей природе террористического образования, каким он и является на данный момент.
Да, Максим, пожалуйста, мы переходим к следующему блоку. Это вопрос спикеров друг к другу. Ваш вопрос, Максим, Юлии Леонидовне. Первый.
Юлия, я понимаю вашу поддержку Израиля, я понимаю, что ваша позиция по поводу как бы ударов там, и права на самооборону, она безусловна, ну, еще раз говорю, это ваше полное право, но все-таки давайте будем откровенны. Сам Израиль говорил о том, что террористические заготовки с целью убийства ученых, с целью убийства политиков, они осуществлялись достаточно давно, еще до конфронтации. Кто-то называет 2 года, кто-то называет 3 года. Я думаю, что речь идет вообще о изначальном желании Нетаньяху и всей этой команды свергнуть просто политический режим в Иране. Разве война с целью уничтожения политических институтов государства, с целью уничтожения политической структуры другого государства, она не является изначально разбойничей и террористической? Тем более, что методы, которые применяет Израиль, это методы самых разнузданных просто террористов. Взрывы машин, взрывы квартир, убийства не только ученых, но и членов их семей, детей, женщин в том числе.
Время.
Неужели вы это оправдываете, Юля?
3 минуты, пожалуйста.
Я еще раз повторяю, что вне зависимости от того, является ли война с целью свержения режима оправданной или неоправданной, мне кажется, что здесь мы начнем погружаться вот в эту всю современную международную шелуху. Израиль не ведет войну с целью свержения режима. Конечно, я думаю, что он не будет
возражать. Нетаньяху об этом заявил открыто несколько раз.
Юля, ответ.
Да, это никогда не помешает использовать все возможности, которые у тебя есть. И естественно, что лучше делать друзей из врагов, чем врагов из друзей. И понятно, что Нетаньяху обращается к иранской оппозиции, но, извините, Израиль не ведет войну с целью... Да, вдруг иранская оппозиция поднимется за нас и свергнет режим МОЛ. Он ведет войну с целью уничтожения ядерных возможностей Ирана, и вот эту цель он достигнет, собственно, на этом конец моего ответа.
Да.
И использует для этой цели все имеющиеся у него инструменты, многие из которых у меня вызывают, да, глубокую беспокойность.
Да, Максим, ваша реплика на минутку.
Ну, я считаю, что война ведется с целью победы, тем более Запад нам показал, что единственным государством, которое по-настоящему использовало ядерное оружие против гражданского населения, были Соединенные Штаты Америки, которые одновременно кичились своим демократией и просвещением, но сожгли ради демонстрации Сталину наличие атомной бомбы и просто ради того, чтобы испытать эту атомную бомбу, 150 тысяч человек, обрекая на муки. Поэтому единственной цивилизацией, которая пока занималась геноцидом, этническими чистками, массовыми убийствами, это западная цивилизация. Угу. И Израиль, как часть западной цивилизации, естественно, вполне продолжает эту традицию. У Израиля-то есть ядерное оружие, незаконно полученное, есть полная триада его применения, подводное, воздушное и наземное. Но очевидно, это право Израиля – убить, при случае сжечь, и об этом говорилось с израильскими политиками, неограниченное число иранцев или любых других людей на земле.
Время...
Просто сами...
Да, вопрос Юлии, пожалуйста.
Максим, По-моему, вы говорите, вот то, что я слышала сейчас, это какой-то, знаете, ну вот действительно речь такая очень антизападная, промусульманская,
Я считаю, нет,
просто
я
типа,
промусульманского
а кровь мусульман, а кровь младенцев-то они едят?
Кровь младенцев они сжигают вместе с атомными бомбами, которые как они сбрасывали на японские города. И то, что Израиль убил 50 тысяч младенцев в Газе, это, Юля, факт, который зафиксирован всеми. Нет, они не пьют кровь младенцев, они просто убивают детей, убивают младенцев и считают, что это их законное право. Ну а что, Ирод приказал же перебить младенцев, когда и искали и Иисуса. Чем отличается нынешнее руководство Израиля от царя Ирода? Ну, на мой взгляд, только тем, что Ирод был умнее и более легитимен.
Юль, ваш вопрос Максиму. Да, и потом 3 минуты вот будет его ответа.
Да, вы говорите, что Израиль – инструмент террористической политики США, который вот хотят покончить с различными высокодуховными режимами
Нет,
на Ближнем
я
Востоке,
я
который
целью,
ничего...
Я не говорил высокодуховными режимами покончить. Я сказал целью контролировать важнейший стратегический регион с помощью террора.
Юлис,
но духовные режимы я не говорил.
В других своих выступлениях вы говорили о высокой духовности мусульманских стран. Я поняла, что Запад и Израиль убивают младенцев, мусульманские страны, другие страны, не западные. Это просто потрясающее, значит,
это не так совершенно. Это не так.
Можно...
Я этого не говорил.
Вопрос.
Просто мне не приписывайте чужие слова.
Да. Максим, если Израиль является инструментом, террористическим инструментом США, почему отцом иранской ядерной программы де-факто, там, новым отцом выступил Барак Обама? А почему Байден послал в Иран 6 миллиардов кешем, а всего разморозил 16 миллиардов? Почему тогда все глобалистские медиа, те самые западные, на стороне Хамас? Почему Байден запрещал добивать Хамас? Почему Байден и Обама вели переговоры с Ираном? И почему все легаси-медиа, медиа-глобалистов, нон-стоп, 24 часа на 7, публикуют 100% фейк-ньюс от пропаганды Хамаса и говорят ровно то, что говорите вы, что Израиль пьет кровь младенцев?
3 минуты.
Юля, я ровно не говорил именно этого, что Израиль пьет кровь младенцев. Это ваша метафора. Я говорил, что Израиль убивает младенцев. И подчеркнул, что он не пьет кровь младенцев. Не надо эти антисемитские нарративы, пожалуйста, мне приписывать. А что касается вашего вопроса. Да, это про кровь младенцев, это антисемитский нарратив, про кровавый навет, понимаете? Я никогда это не говорил и не слышал, чтобы это говорили разумные, вменяемые люди. Поэтому убивает младенцев, да.
Это все время говорит Хамас.
И убить... Хамас тоже не говорил никогда про пьет кровь младенцев. Хамас говорил про убийство младенцев, и в частности в семье Исмаила Хании были убиты в день Курбана, в день разговения после поста, его внуки и внучки 2, 3, 4 лет были убиты в его семье порядка десятков
Максим,
детей.
Вы не могли бы ответить, перейти к ответу?
Я вам отвечаю, но просто вы говорите про кровь младенцев. Крови и Израиль младенческой пролил просто моря, потому что это кровь гоев, очевидно, с точки зрения, то есть лишенных души полуживотных с точки зрения нацистского руководства и Израиля. Уверен, что многие израильтяне не разделяют эти чудовищные взгляды, которые переводят такие религиозные догмы в современную политическую какую-то ситуацию. Даже более того, я знаю, что это не так. То, что многие израильтяне пишут мне даже в эти дни: Максим Иванович, помогите, как нам найти общий язык. И я знаю, что в Израиле живет огромное количество разумных, достойных людей, которые не хотят быть заложниками всей этой нацистской банды. Нетаньяху, Бен-Гвира, Смотрича и прочих, понимаете? Даже Авигдор Либерман дистанцировался от этой людоедской, понимаете, политической концепции. Что касается вашего очень интересного и глубокого вопроса, Юля. На самом деле, ядерная программа Ирана началась достаточно давно. И началась она не с Барака Обамы, а начиналась она еще французами, потому что у истоков ядерной программы Ирана стояли французы, как и Аятолла Хомейни прилетел, как известно.
Сказал второй отец, разрешил.
И из Парижа, да. Что касается всего остального, почему-то израильская пропаганда упорно не упоминает религиозный запрет, который вынес Аятолла Хомейни, которого Израиль хочет убить сейчас, уже много раз об этом сказал, духовный лидер Ирана, о возможности для Ирана иметь ядерное оружие. Аятоллах Хомейни ясно вынес религиозную фетву, которая для шиитов имеет гораздо большее значение, чем даже фетвы каких-то муфтиев, там, даже уважаемых для суннитов. Это просто приказ. Он сказал, мы не можем иметь оружие, которое неизбирательно убивает женщин, детей и ни в чем не повинных людей. Кроме этого, сама идея, что Иран может применить ядерное оружие по Палестине, где для иранцев, людей верующих, находится огромное количество религиозных святых мест, где с точки зрения Ирана живут многие евреи, которые не являются сионистами. Эта идея абсурдна. Поэтому сейчас попытка создать иранскую ядерное оружие, представить его, эту программу ядерную, не военную, как инструмент действия глобалистов против неких таких как бы загадочных правильных трампистов. Юлия, это попытка зачетная, но вполне фальшивая. Обама просто хотел договориться с Ираном и избежать войны. И, конечно, поменять правительство в Израиле. Это безусловно. Нетаньяху не друг демократам американским.
Юль, ваша реплика.
Извините, да, я бы хотела просто повторить свой вопрос. Почему Байден, почему, если Израиль является инструментом США, почему Байден и Обама договаривались с Ираном, почему Байден послал в Иран 6 миллиардов кешем, почему все глобалистские организации на стороне Хамаса, почему Байден запрещал добивать Хамас, и почему медиа глобалистов нон-стоп 24/7 публикуют 100% фейки, которые распространяете, кстати, и вы, потому что рассказ про 50 тысяч младенцев, убитых в Газе, это... Не говоря уже, кстати, о вранье, которое вы сказали, что Биби Нетаньяху публично призвал к смене власти Ирана. Неправда. Точно так же, как и 50 тысяч младенцев. Просто вранье. Хотя да, на CNN это встретишь. Вы не ответили на мой вопрос. Точка.
Потому что вы перевели свой вопрос в какую-то дурацкую питье крови младенцев, понимаете? Какие-то такие вот хихоньки-хахоньки. А ваш вопрос очень серьезный, глубокий.
Мой вопрос, почему глобалисты поддерживают Хамас, а не Израиль, если Хамас, если Израиль их оружие?
Я очень внятно и легко могу это объяснить. Во-первых, политика меняется с развитием мировой ситуации, мировой экономики, мировой системы отношений. Израиль был, есть и остается государством, которое создано было демократами и всегда поддерживалось демократами. Трумэн был демократом, находившимся под влиянием христианских сионистов. Он был инициатором создания Израиля. Именно он сказал о 100 тысячах евреев ашкенази, которые должны обрести родину на подмандатной Палестине британской. Поэтому и Израиль был, есть и остается инструментом глобалистской политики. Не политики, скажем так, каких-то группы американских там изоляционистов, республиканцев. Они поддерживают Израиль безоговорочно и всегда. И когда шла война в Газе последняя, то Байден посылал Израилю супербомбы, двухтонные, понимаете, которыми они там бомбили, значит, беззащитных палестинцев.
Извините, я вынуждена вмешаться и сказать, что это не просто неправда.
Да, это абсолютно неправда.
А более того, Байден остановил поставки оружия Израилю, которые были оплачены.
Притормозил, а потом возобновил, понимаете. И Израиль всегда получал деньги из Соединенных Штатов Америки. Вся израильская программа вооружения, F-35, это же ведь не Израиль сам их изобрел, и он их не покупал. Их передали Израилю. Суперсовременное оружие, которое обеспечивает Израилю превосходство над всем Ближним Востоком. Плюс эти F-35 никогда бы в жизни не могли летать без поддержки американской космической спутниковой группировки. Поэтому и Израиль надежно вписан в американскую глобальную военную машину. А то, что разные американские политические силы между собой по-разному как бы интерпретируют свои отношения с Израилем, не меняет его главной функции. Это террористическое оружие в интересах американского доминирования на Ближнем Востоке.
Максим,
форматы этого доминирования меняются.
Ваш вопрос к Юле.
И существует политика кнута и пряника. Мои вопросы к Юле. Юля, вот вы, наверное, никогда не были в Иране, хотя, наверное, я думаю, вы человек интеллигентный и образованный, наверное, хотели бы побывать в Иране. и посмотреть, побывать в этой стране. Я неоднократно был в Иране, там, как и в каждой стране, есть минусы, есть плюсы, естественно. Минусы во многом связаны с 30-летним форматом санкций и так далее. Но зачем представлять, и вы представляете, такую богатую, культурно-разнообразную страну, такую многообразную, с такой огромной тысячелетней историей, с такими глубочайшими мистическими и культурными традициями, как какое-то примитивное сообщество, которое руководствуется какими-то людоедскими фантазиями. Иран – единственная страна, которая существует независимо от воли Вашингтона, Парижа, Москвы, там, не знаю, Лондона, Берлина. И это, собственно, главная вина Ирана вот именно в этом. Почему вы хотите уничтожения Ирана, Юля? Почему вы приветствуете гибель Ирана? Потому что цель израильской войны – это уничтожение Ирана, его распад, его разрушение и этническая война в нем. Неужели вы хотите, чтобы эта колыбель цивилизации, сокровища Шираза, Исфахана, Мешхеда, Решта, Табриза превратились в кучу дымящихся развалин? Не верю в это, Юля. Поясните.
Вопрос, почему Юлия Латынина хочет уничтожения мировой сокровищницы духа Ирана, это вопрос из серии, почему вы хотите, давно ли вы перестали пить коньяк по утрам. Я еще раз повторяю, что цель Израиля – уничтожение ядерной программы Ирана. И как легко заметить, когда вы наносите удары с воздуха, и у вас нет boots on the ground, вы просто даже физически, конечно, не можете уничтожить страну, вы даже не можете ее завоевать. Что же касается Ирана, я могу сказать, что я как человек, который изучал античную культуру, всегда был гигантским поклонником сначала Кира, потом Дария, потом Артаксеркса, потом Парфян, а потом Сасанидов. У меня даже была книга, одна из моих первых книг, «Клеарх и Гераклея». Это была книга, построенная на том, как греки неправильно понимали персидскую культуру и какие они смешные предъявляли к ним претензии. В частности, говорили «персы дикари», потому что они ходят одетые, а мы-то правильные люди ходим голые, или «персы дикари», потому что у них есть единая система мер и весов. Для меня действительно Иран – это Фердоусия. Для меня Иран – это вторая сверхдержава древнего мира, которая на равных соперничала с Римом и которая была очень похожа по своему организацию на древнюю, на средневековую Европу. Для меня Иран – это витязь в тигровой шкуре. Для меня Иран – это зороастризм, которого я в силу своих библейских студий отношусь с величайшим почтением и довольно много пишу о том, кто у кого чего заимствовал. Я воспринимаю то, что случилось с Ираном, как чудовищную колонизацию и уничтожение, потому что тот Иран, которого я видела в Древней Греции и который я видела соперником Древнего Рима, тот Иран, который возрождался при Шахе, превратился действительно в злобное, страшное государство, где вешают 3-4 человека в день, который окружил зачем-то гигантские деньги, тратит просто на то, чтобы окружить Израиль прокси, которые устраивают 7 октября и действительно вырезают младенцев, который говорит из каждого утюга 5-минутки ненависти, на которых гоняют в иранских школах, как Израиль должен быть уничтожен, который вешает на главной площади часы, которые на площади часы, которые считают время до уничтожения Израиля. И когда вы говорите, что это древняя духовная сущность, скажите, пожалуйста, ну зачем же вот эта вот древняя духовная сущность ставит своей целью вот эти часы на площади и создание программы ядерного оружия? Можно какими-то другими способами проявлять древнюю духовную сущность?
Максим,
я надеюсь, что власть МОЛ действительно будет свергнута в том смысле, что возродится древний великий Иран, который я обожаю.
Это вопрос?
Нет, минутка вам на реплику. Нет. Отреагировать.
Юль, ну, замечательно, что я никогда не сомневался, что у вас очень глубокие знания по истории и по культуре. Только режим Пехлеви – это новодел. В 20-е годы династия Пехлеви была приведена к власти британцами, и, собственно, ей было поручено изображать из себя персов, хотя сами Пехлеви наполовину азербайджанцы. И половина населения Ирана – это никакие не персы, а это те, кого в Иране называют турками. И, собственно говоря, азербайджанцы являются опорой исламского режима, потому что при Пехлеви азербайджанцы запрещались и угнетались, запрещался азербайджанский язык. К сожалению, какие-то аспекты вот этого наследовало и режим потом, после революции, потому что режим как бы заключил договор с частью пехлевийской такой интеллигенции. И вот эта вот персидская вообще доминанта, она, на мой взгляд, была крайне ошибочна. Но именно азербайджанцы поддержали революцию, потому что она снимала вот этот фактор насильственной персеизации. Но в современном Иране древняя культура, древние артефакты сохраняются и сберегаются. Что касается педалирования вами темы смертных казней, ну, во-первых, в день это не надо преувеличивать. Вот повесили недавно одного моссадовского шпиона, понимаете. Ну, собственно говоря, предыдущая казнь была достаточно давно. Потом в Америке, в Соединенных Штатах Америки тоже существует смертная казнь, электрические стулья и даже это публичная смертная казнь. Mm-hmm. Поэтому дело же не в смертной казни, дело совсем в другом. Дело в том, что это Израиль отрицает право Ирана выбирать себе политическую систему. Иранская революция являлась результатом деятельности иранского народа, разных слоев общества. А Израиль и Запад отрицают это. Война против Ирана обусловлена не политической его муллократией, а тем, что у Ирана вторые в мире запасы нефти, четвертые, вторые запасы газа, четвертые запасы нефти, и все это контролируется не западными компаниями. И Израиль вполне громила террористические, которые просто хочет перевести собственность иранских богатств в руки своих хозяев, тех, кто оплачивает войну Израиля, его вооружение и направляет его стратегические действия.
Юля, сейчас ваш вопрос, Максиму Леонардовичу.
Да, я маленький комментарий, что Израиль не отрицает право Ирана выбирать политическую систему. Израиль отрицает одно право Ирана – уничтожить Израиль. Это древняя максима, что ваша свобода махать кулаками ограничивается расстоянием до ВМО носа. А вопрос Максиму такой. Вы говорите, что Израиль накачан оружием США. А почему, например, как это соотносится с реальностью, согласно которой Израиль получает 3 миллиарда оружия от США в год? Это копейки. И я должна напомнить, что когда, например, после 7 октября возникла необходимость выделить Израилю гораздо больше денег, то получилось, то Украина получает гораздо больше денег от США, и у нее ничего не получается. Я напоминаю, что вот последний бель Украина получила по нему 60 миллиардов, Израиль получил по нему только 14, это была экстраординарная трата, это было в дополнение к этим 3 миллиардам в год, но при этом надо напомнить, что помимо 14 миллиардов, которые получил на железный купол Израиль, 9 миллиардов получила Газа, это как если бы Украине дали 60, а России 45 миллиардов по этому же билю. Вот то, что вы говорите о накачивании деньгами Израиля и технологий, совершенно не совпадает с реальностью в американском Конгрессе.
Но дело в том, что ваша реальность – это выдуманные цифры. На самом деле, многие поставки оружия высокодорогостоящего, патриотов, F-22, F-35, систем космической разведки, которую у Израиля нет своей, и они используют полностью американскую космическую группировку, поддержка разведывательных группировок, комплектующие, они не входят в те 3 или 5 миллиардов, 7 миллиардов, разные называют цифры, ежегодных поставок, которые просто идут как деньги. Помимо этого идет огромное количество на десятки, на сотни, может, миллиардов вооружения. Вооружение, которое других американцы заставляют покупать. Теперь, что касается Газы и всего остального. Слушайте, ну, Израиль возник как террористическое государство на месте, где, на котором была проведена этническая чистка. Были изгнаны сотни тысяч, кто-то говорит больше миллиона, кто-то говорит около 2 миллиона коренных жителей этого
20
территории.
Миллионов, 20 миллионов, пустыня
Юля,
была.
Пожалуйста, не надо иронизировать над другим человеческим горем, понимаете? Мы же не иронизируем над Холокостом, мы склоняем головы и скорбим по поводу жертв Холокоста. Также и жертвы Нагбы. Это жертвы тоже нацизма, только другого, сионистского нацизма. Точно так же пришли белые господа. Там они пришли на территорию Советского Союза, хотели очистить ее жизненное пространство. Тут белые господа, идиш-говорящие, пришли на территорию Палестины и очистили ее жизненное пространство, потому что, в отличие от Советского Союза, Палестина не могла сопротивляться. Тем более, что арабские государства сговорились с сионистами, оккупировали Палестину, и, собственно говоря, Палестина потерпела поражение. Хотя должна была возникнуть, согласно резолюции ООН. Поэтому Израиль возник на месте этнической чистки. Изгонялись православные христиане, большинство которых жило и в Яффе, и, значит, в Ашкелоне. Евреев там практически не было на момент создания Израиля. Изгонялись мусульмане. На месте мусульманских и христианских сел и городов возникали потом израильские села и города, еще с оправданием, что Бог так даровал. Туда свозилось население со всего мира. Искусственно созданное образование, единственная цель которого, собственно говоря, не допустить никакой самостоятельности и консолидации и ислама, христиана, иудейского мира Ближнего Востока. Многие евреи Палестины выступили решительно против сионизма. И это не какие-то смешные маргиналы. Это были в том числе интеллектуалы левого там направления. Про правых я не слышал, честно говорю, но первые социалисты-сионисты, в общем, выступали против всего этого дела. Поэтому Израиль создан на крови уже изначально. Израиль создан как место жизненного пространства для белых господ, которые туда приехали из Европы, ну, которыми они себя объявили. Он создан на месте этнической чистки огромной. Поэтому Израиль в нынешней форме нацистской является огромной проблемой не только для Ближнего Востока, но и для всего человечества, на мой взгляд.
Иран собирается ее решить?
Конечно, ее должен решить каждый разумный человек. Нацизму не место в современном человечестве.
Нацизм вы только что говорили, что Иран не собирается уничтожить Израиль. А теперь говорите, что Израиль уничтожить это хорошо.
Потому что я вспоминаю лозунг Сталина. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Иранцы действуют по такой же причине. Нетаньяху приходит и уходит, а евреи остаются. В Иране свято соблюдаются, опекаются государством священные еврейские места. Могилы Эсфирь и Мордехая, например. Все евреи всегда имеют доступ туда. В отличие от мусульман, которым закрывают доступ в Аль-Аксу руководство Израиля.
Так, Максим, Израиль надо уничтожить или нет?
Нацистский Израиль необходимо уничтожить.
Но вы же говорите, Израиль, что Иран этого не собирался
нацистский
делать.
Нацистский, да это собирается делать любой вменяемый человек, антифашист и антинацист. Любой
так
вменяемый
вы же
человек.
Объясняли, что на Иран
нацистский,
не
нацистский,
ни с того,
нацистскую
ни с сего напал на Израиль, который
для
не
того, чтобы,
его
для того, чтобы освободить Германию от нацизма, надо было уничтожить нацистскую Германию. Для того, чтобы освободить евреев от сионизма, то есть от нацизма, надо уничтожить нацистский Израиль, чтобы Израиль стал нормальным еврейским государством. Да, безусловно, это задача, которая стоит перед каждым вменяемым
вот
человеком.
Вот ваши коллеги из Хамаса-то, сколько евреев останется после уничтожения Израиля?
У меня нет коллег в Хамасе.
Братья, что ли?
Ваши коллеги из тех, кто убивал и сжигал палестинских детей, ваши друзья, убийцы палестинских детей, Юля. Такой вопрос же, он же некорректен, правда? Я его снимаю. Я извиняюсь за этот вопрос. Безусловно, у меня среди Хамаса есть знакомые хорошие, понимаете, добрые люди, убиты многие из них, потому что они не хотели никакой войны, на самом деле. Они в 2007 году пошли на выборы, честно провели демократические выборы, избрали кандидатом от Газы, от Хамаса в парламент Палестины православного христианина Хусама ат-Тауэль. Не мусульманина, а православного от Газы, православных несколько процентов в Газе, специально показывая, что они не хотят никакой конфронтации. Выборы отменили, не разрешили, парламент Палестины не собрался и так далее. Поэтому, да, нацистский Израиль должен исчезнуть, а Израиль еврейский, то есть гуманистический, человеческий, свойственный древним нормам и кодексу еврейской культуры, должен существовать.
А физически как это выглядит? Сколько евреев
физически
должно быть убито, чтобы Израиль исчезнуть?
Физически нацисты должны быть либо убиты, либо сесть на скамью подсудимых и пройти через Нюрнберг. Другого
варианта нет. Так Иран-то хотел сделать?
Что?
Иран, ты это хотел сделать?
Ну, конечно, разумеется, да. Это хотел сделать не только Иран, это хотели сделать многие. Но дело в том, что
так же, как, того, что так же, как гитлеровский, того, так же, как гитлеровский напал на Иран, который не хотел его уничтожать.
Так же, как гитлеровский, так же, ну так и Гитлер напал на Советский Союз. Сталин же хотел ликвидации нацизма, хотел. А Гитлер напал на Советский Союз. Гитлер напал на многие страны, которые хотели ликвидации нацизма.
Да. Что Юль, значит? Давайте ваша реплика, и потом мы еще просто к вопросам Нетаньяху зрителей должны перейти и успеть.
Да. Нетаньяху действует как Гитлер, да. Говорит
зрители
как Гитлер.
Зрители вопросы прислали вам.
Да. И оправдывает свои действия как Гитлер.
Да, моя реплика заключается в том, что я прошу обратить зрителей очередное внимание, что на очередной вопрос Максим не ответил, что мой вопрос был очень простой. Вот если Израиль накачивает оружием, и поэтому он побеждает, почему Украину накачивают оружием гораздо больше, и она не побеждает? Ответ, я, естественно, понятный. Максим, дайте мне...
Нет, такой вопрос вы не задавали. На такой вопрос я вам легко отвечу. Потому что Украина имеет дело с Россией, которая мощная страна, сама по себе производящая оружие и обладающая ядерным оружием. А Израиль имеет дело со странами, которые значительно уступают ему и его американским и натовским союзникам в разы.
9-миллионный Израиль имеет дело с 90-миллионным.
Почему-то 9-миллионный. И Израиль – это военная группировка, натовская и американская. Такими даже приблизительно ресурсами не обладало никогда ни одно арабское или исламское государство.
Реплика Юли. Юль, пожалуйста, говорите, и потом
просто
к вопросам зрителям.
Просто я обращаю внимание, что Максим поплыл на вопрос, в ответ на вопрос, как, потому что очень мало дают Израилю денег, и начал говорить вместо этого свой известный набор «Гитлер, террористы, этническая чистка», поэтому я все-таки напомню, что то, что произошло в 1948 году...
Зря вы шутите по поводу этнических чисток и террора, зря, Юля.
Максим, можно все-таки мне...
Не стоит
слово...
оправдывать...
Да, Максим, и у Юли сейчас времени, Юля, время говорить, да, время реплики Юли.
Да, напомню, что в 1948 году, когда ООН создала государство Израиль и должно было создать палестинское государство, на Израиль напали, объявили ему войну 7 стран, реально вторгнулось 5 стран, 5 армий, которые собирались сделать ровно то, что хочет Максим, стереть Израиль с лица земли. Это государство выстояло. В ходе этой войны те арабы, немногочисленно, там была в этот момент очень пустынная земля, те арабы около 500 тысяч, которые убежали с земель, на которых шла война, действительно были признаны беженцами. Те арабы, которые остались, получили права государства Израиля и сейчас являются самыми свободными представителями арабского населения на всем Ближнем Востоке, которые могут голосовать, которые пользуются замечательной медициной и так далее. Я также напоминаю, что, например, в том же самом, почти одновременно, в 1945 году из Восточной Европы было выселено 16 миллионов немцев. Но никто не селит их в лагеря беженцев и не считает, что у них есть наследственный статус беженцев и что они могут вернуться в Калининград или в Судеты.
Да, друзья, спасибо огромное. Мы переходим к вопросам от зрителей. У нас осталось, честно говоря, очень мало времени, 3 минуты всего лишь, но несколько вопросов успеем задать. Первый вопрос Максиму. Сергей задает. Максим, что плохого в том, что народы Ирана освободятся от реакционного режима аятол? Вы сами говорили, что не в восторге от этого режима. Минутка.
Ну, я не говорил, что я не в восторге, я говорил, что есть ошибки, но я считаю, что это режим исламской революции, он выбран самим народом Ирана, выбран азербайджанцами, персами, многими другими. Народы освободятся, это нацистский, собственно, лозунг, Гитлер тоже шел с лозунгом, что народы Советского Союза освободятся от коммунизма. Но народы Советского Союза избрали поддержать безопасность и единство своей страны, хотя были коллаборационисты, перешедшие на сторону нацистов. У вас неправильное понимание Ирана и неверная информация об Иране. Поверьте, лучше вести дело к тому, чтобы Иран договорился с Израилем, подписал договор, мирный договор, в который вошли бы многие параметры безопасности для обоих стран. Но вовсе не ставить вопрос, который вы опять ставите, об уничтожении Ирана, восстании народов и так далее. Скорее, в Израиле может быть восстание народов. Мы там наблюдали такие движения против Нетаньяху, которых в Иране, честно говоря, не было в таком масштабе.
Дмитрий Саратова задает вопрос Юле. Юля, почему вы призываете к скорейшим переговорам между Россией и Украиной, но поддерживаете удары Израиля? Минутка.
Я не призываю к скорейшим переговорам между Россией и Украиной. Точка. Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца.
А какого, если уточнить?
Украина в ее нынешнем виде представляет собой действительно тот режим, который существует в Украине, та идеология, представляет собой чрезвычайный исторический вызов существованию исторической России. Нейтральная Украина, Украина многонациональная, Украина, которая помнит свои российские корни, и Украина, которая помнит свои украинские корни, это то, что можно приветствовать двумя руками. Украина, проект, который называется «Галичина от реки до моря», он действительно очень похож на проект «Палестина от реки до моря», и да, он представляет собой стратегическую опасность России.
Да, и вопрос обоим спикерам. Как завершить конфликт с минимальными жертвами, на ваш взгляд? Какой может быть самый удачный сценарий? Максим, минутка, Юля, минутка. И подведем итоги.
Кто первый?
Кто первый?
Максим, пожалуйста, по очередности.
Прекратить взаимные обстрелы, попросить кого-то быть посредником. ООН, к сожалению, недееспособна. Эпоха ООН, очевидно, завершилась. Никто не слушает ООН. Значит, необходимо обращаться и к лидерам Европейского Союза, к президенту Путину, к главе Китая, к президенту США, чтобы это прекратить. Потому что никакой решительной победы ни у одной из сторон быть не может. А будут только множество жертвы и угроза применения Израилем ядерного оружия, которое, я уверен, Израиль применит, не задумываясь ни одной секунды, и подвергнет физическому уничтожению, как это сделали американцы в свое время, создавшие Израиль, огромное количество гражданского иранского населения, чтобы просто показать свою силу.
Да, Юль, пожалуйста, ваш ответ, как завершить конфликт наиболее подходящим способом, продуктивным, конструктивным, с наименьшим количеством жертв или нет, просто какой вы сценарий видите, наиболее оптимальный?
Единственный эндгейм, который я вижу, это уничтожение Израилем ядерной программы Иран, которая не может быть уничтожена полностью, но время вступления которой в силу может быть отсрочено. Также я хочу заметить, что обратить внимание, что мой собеседник сказал, что, во-первых, Израиль должен быть уничтожен, а во-вторых, Иран этого не хочет.
Нацистский Израиль, как нацистская Германия. Нетаньяху приходит и уходит, а еврейский
Максим,
народ остается.
Максим, можно мне договорить?
Ну вы же врете. Я же не говорил, что Израиль. Я говорил, нацистский Израиль.
Ответ Юлии на
хорошо.
Вопрос.
Хорошо, если я вру, уточните меня, пожалуйста, потому что это всегда то, что говорит Хамас, это всегда то, что говорит Хизбалла. Мы уничтожим Израиль. А вопрос, сколько при этом на территории Израиля останется евреев из 6 миллионов?
Сколько захотят, столько и останутся. 6 миллионов, так 6 миллионов. Но нацисты будут подвергнуты уголовному преследованию и суду за совершение преступлений против человечности, за пропаганду этнического превосходства, геноцида, расового превосходства. Ну, всех форматов нацизма.
Да.
Суд над сионизмом неизбежен.
А кто будет это делать? И если это, например,
сами израильтяне. Это будут делать сами израильтяне.
Уточнить, а вот 7 октября это тоже был, когда младенцев в духовных печках,
в микроволновках
запекали? Это тоже был суд над нацистами?
Это фальшивка, потом тайна 7 октября.
Это было один случай, но это
был. Я думаю, когда Нетаньяху сядет на скамью подсудимых в Израиле, а он сядет, то я думаю, что многие аспекты событий 7 октября станут известны после допросов Нетаньяху и его пособников.
То есть что, израильтяне сами себя убивали?
Израильтяне хотят задать ему эти вопросы. Потому что я лично уверен, что 7 октября было бы невозможно без партнерства внутри израильских спецслужб.
Да, у нас время, к сожалению, закончилось. Юль, договорите вот ваш сценарий развития событий коротко, если вы не успели договорить, и подведем уже итоги.
Я уже сказал, сценарий развития событий, уничтожение ядерной программы Ирана.
То есть Юля за бесконечную войну, она делает ставку на силу, а я за мир. Я считаю, что народы Израиля и Ирана должны договориться.
Вот и посмотрим, как наши зрители, с кем они больше согласны, чья позиция вам ближе. Давайте подведем итоги. За позицию Юли Латыниной проголосовали 45% наших зрителей «Живого гвоздя», за позицию Максима Шевченко 55% зрителей «Живого гвоздя». Всего проголосовали 4235 наших зрителей. Спасибо огромное за то, что участвовали в опросе.
Прекрасно. Во-первых, Израиль должен быть уничтожен, во-вторых, Иран этого не хочет, а в-третьих, 7 октября устроен сам Израиль. Я поздравляю зрителей «Живого гвоздя».
Нацисты Израиля должны сесть на скамью подсудимых.
Спасибо,
а израильтяне должны стать частью Ближнего Востока, да, а не террористическим инструментом.
Время у нас закончилось.
И очень жалко, что зрители «Живого гвоздя» являются патологическими антисемитами, так же, как и мой собеседник, господин Шевченко.
Нет,
пожалуйста, ответьте в комментариях, друзья. И вообще, переносим все обсуждения в комментарии. Мы вынуждены завершить дебаты. Я благодарю журналиста и публициста Юлию Латынину.
Ненавижу антисемитизм, как и любую другую...
Журналиста Максима Шевченко.
Антилюбую как бы национальную риторику.
Обязательно мы поговорим.
Но вы этим занимались. Но
антисемитизм в других дебатах. Друзья, я завершаю, к сожалению, вынужден сделать силовыми методами практически, да? Поскольку у нас следующий эфир уже через минутку, и придет Юлия Галямина в студию.
Типичная позиция мусульманских фанатиков и типичная позиция леваков.
Юля, вы пособница нацистов,
получается. Друзья, спасибо большое. Мы вынуждены закончить.